что сейчас многие, да, как модно, надо сделать, это совершить обряд. А там в Греции, да и в России, ну не в России, а в Советском Союзе, было такое, что надо покрестить ребенка, надо покрестить, потому что никто же не знает, когда смерть придет. Вдруг, ну вот, младенец умрет младенцем и будет некрещенный, и будет скитаться в космическом пространстве или в этом... Да-да-да, душа его... И как это сказать? Подождите, универсум, скажите мне, вселенная, во вселенной будет скитаться душа его, потому что он будет некрещенный, и Христос его не примет. Вот такое вот тоже магическое отношение, да. Тут, как бы, чуть отличается, что, ну, не совсем то, не то, что мода, а вот как бы надо, чтобы позаботиться о душе ребенка. Я сама так, когда мне говорили, я так и думала, потому что, работая там акушерками, нам всем говорили, что ребенок, когда умрет, это надо бы как бы тайно покрестить, потому что в Советском Союзе это было нельзя. А в Греции это прям тайно покрестить, вот называется аэровафтизма, то есть воздушное крещение, вот умирающий ребенок, прям взять его и совершить ребенком. Или над ребенком крестное знамение 3 раза и дать ему какое-то имя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот воздушное крещение, аэровафтизма.
Ну, это такое, как говорится, следствие, в общем-то, такого, ну да, магического отношения к тому, ко всему. Нужно понимать, что дело не во внешней такой стороне этого всего, а во внутренней. Неужели Бог, если это не будет сделано внешне, то Бог поэтому, так сказать, ребенка этого отвергнет. А вот когда внешне над ним сделают, тогда он всех примет. А когда, тогда он этих детей там примет. А тогда получается вопрос такой, что дети, которые умирают там, где нету там этих самых, ну, некому покрестить, ничего нету этого, ничего вообще. Тогда как? Бог их отвергает, потому что их не покрестили здесь на земле. Это же абсурд. Это получается, что попадание в Царство Божие, оно зависит от того, что над кем-то сделали этот обряд, а над кем-то нет. Над кем-то исполнили эту внешнюю обрядовую сторону таинства, а над кем-то нет. И поэтому в зависимости от этого каждый попадает или не попадает в Царство Божие. Это, конечно, неправильное отношение. Чисто такое обрядоверческое или механическо-магическое. Потому что Господь смотрит не на это. Ну и тем более вообще все младенцы, которые умирают, они вообще, у них нету произвольного греха. Вот, потому что у них нет свободного произволения, еще не задействовано, и, соответственно, нет греха, потому что адом является для человека что? Страсти. Вот. А страсти, они рождаются от чего? От того, когда человек сам по своему свободному произволению, он идет на поводу страсти, участвует в ней, вот тогда он несет ответственность. Вот. Так первородный грех, если он идет на поводу у него и участвует в этом, сам по своему свободному произволению, тогда и, так сказать, соответственно, это как бы ложится на его совесть. А когда ребенок, у него еще сознание не включилось, и он, соответственно, сам по своему свободному произволению не шел на поводу у той или иной своей страсти, потому что нет еще свободного произволения, так как еще не включилось сознание, то, соответственно, и ада для него нету. Вот оно чего. Потому что ад — это и страсти, одержимость страстями. У ребенка нет одержимости страстями. Почему? Потому что он своим свободным произволением не участвовал в страстях. Поэтому у него и нет этой одержимости страстями. Поэтому, соответственно, ад, который в душе происходит, это именно от страстей. Вот. И у него этого ада в душе нету. А раз нет у него ада в душе, то, соответственно, и нету всех этих последствий ада. Вот так вот. Но и в блаженстве он тоже не участвовал. Ну, в том смысле, что он не участвовал сознательно в совершении добродетели. Он тоже этого не делал. Поэтому, соответственно, то есть сознание, оно, проще говоря, еще отключено. Он не осознает. Вот и все. То есть мучений нету. Вот, то есть того блаженства, которое, так сказать, должно быть, там, сказать, как бы это сознание участия в добродетели, тоже нет. Вот и все. Вот такое состояние.
Батюшка, есть, значит, такие дети без блаженства вечность
проходят? Они не мучаются. Не мучаются их души. Вот, мучений нету для них. Вот, но и того блаженства, которое может, просто как говоря, Бог может изливать на них блаженство. Здесь понятие нужно правильно просто иметь. Вот, Бог изливает блаженство, но так как сознание не включилось и не участвовало в этом, то, соответственно, его и нет. Как бы. Вот, то есть оно изливается, но для него его как бы нет. То есть он его не осознает. Вот так. Может быть, есть то, что он должен потом развивать, это не знаю. Вот. Кто-то из может и развивать, не знаю такое. Но это только при условии, если будет включено сознание. Потому что блаженство, оно бывает только тогда, когда включается сознание. Но дети, если они умирают детьми, то они, так сказать, блаженство для них есть, но они его не осознают. Вот и все. То есть это нету, это не в том смысле, что его нету, а это в том смысле, что оно дается Богом, но он его не осознает, поэтому его как бы и нету. Вот в этом смысле. Оно есть, но в то же время, так как по причине отсутствия сознания, его как бы и нет. Вот так вот.
А это как если бы вот ребенка вот такого бессознательного, то есть маленького, когда берешь с собой на свадьбу, и он как бы понимает, что он на свадьбе, и он не понимает, что происходит.
Ты, ну да, он весь веселый, радуется, но что происходит, он не понимает, но он радуется. Ну да, вот так можно сказать.
Один еще вопрос тогда, знаете какой, что вот это вот отношение магическое, механическое, которое, ведь видите, это же от священников исходит, что медперсонал, видишь, ребенок там, ну, не жизнеспособный, давай покрести его, чтобы он мог отойти, быть тоже принятым в Царство Небесное. Мне хочется спросить вот что, они это сознательно подсаживают людей на магическое отношение к ритуалам или бессознательно, они не понимают сами, ну это или вот просто.
Обольщение.
Знаете, а сейчас батюшка, секунду, вот, это свекровь покойная говорила, а не знаю, мы так нашли, ну вот нам так это передалось и так исследуем. То есть сознание не включало разум, рассудить туда-сюда, а не знаю, вот как нам, ну, дается, вот так мы и идем. Это так?
Не, ну как, это просто да, оно переходит просто в том смысле, что вошло вот такое, как бы переросло в суеверие. А люди дальше так же воспринимают. А священство тоже так же воспринимает, кого-то устраивает. Кто-то просто деньги на этом зарабатывает, да и все, и ему наплевать, не задумывается. Вот. А кто-то просто это опять же восприняли, кто-то именно воспринял это как именно как учение такое, что вот так вот оно, и все этого держится. Просто как бы, ну, язычество, проще говоря, язычество в православной обертке. Вот так. Восприняли это язычество и его придерживаются. Вот так вот. То есть здесь просто достаточно вот задуматься о справедливости суда Божия, что Бог справедлив в своих судах. И как он может наказать младенца, допустим, которого не крестили, он умер некрещенный, а Бог его накажет за то, что он некрещенный. Это же абсурд полный. Потому что над ним внешне не совершили вот этого действия, поэтому за это его Бог накажет. Вот. А в чем его вина, если он родился там, где этого нету? Вот, где над ним не совершили. Его вины никакой нету в этом. Вот, соответственно, и наказание. То есть здесь даже дело-то не в этом. Дело в самом по себе понимании, в общем-то, наказания. Вот оно чего. То есть наказанием для человека являются его страсти. Вот они, собственно говоря, его и наказывают. Это не Бог придумывает ему какие-то новые наказания. Он просто оставляет его с его страстями, они его и наказывают в вечности. Вот и все. Вот. Господь, наоборот, всегда готов принять, только покайся, только смирись в своей душе, и он примет всегда. Вот. Но, так сказать, ожесточившиеся в сердцах своих, в душах своих, и, как говорится, вот так вот, вот это ожесточение войдя и не хотят уже обратиться, поэтому вот в этом причина проблемы. Что не хотят выйти из этого своего ожесточения, остаются в нем, и поэтому и остаются в таком положении и состоянии. То есть причина, почему они остаются в этих страстях, это нежелание их выходить из них, ожесточились и не хотят выходить из этого. Вот и все. Больше никакой причины нет. Все. На самом деле в любой момент времени можно из этого выйти. Но они выходят именно по этой причине. Так же, как бесы, падшие ангелы, тоже могут выйти в любой момент времени. Потому что свободное произволение по природе, оно осталось. Но они ожесточились в этом и не хотят выходить. И все. И вот это одна единственная причина, почему они продолжают, так сказать, находиться в таком падшем состоянии, мучительном для души.
Когда вы говорите, Бог справедлив, вот это и мотивирует, вот взрослая женщина, да, там 90 и так далее, вот и пойди докажи, вот я не могу переубедить, ну Господи, помоги вот моей немощи. Она, значит, что говорит? Вот Бог справедлив, Он рассудит. Слушай, да ты со своей справедливостью, тебе уже столько лет, да, тебе дается еще один день, чтобы ты покаялась, чтобы вот с этим самомнением, мнительностью, отвергнуть эту мнительность. Нет, он меня там каждый раз грабит, там, уже ладно монеты, уже ладно это, там соль, перец, приправы, носовые платки, которые ему не нужны, просто меня позлить. Понимаете, я говорю, слушай, ну украл, ну и слава тебе Боже, так мне и надо, ты ж посмотри, обратись назад, посмотри, слава тебе Боже. Да, я понимаю, мне же с неба не свалилось. Вот Бог справедлив, ты вот увидишь, Он все рассудит по справедливости. Да я понимаю, так ты со своей справедливостью мучиться будешь. Вместе со справедливостью не докажу. Вот одержимость такая, ну никак не переубедить, ну что ж делать. Вот Бог справедливый.
Ну Бог справедлив, понятно. И Он будет судить тебя по справедливости за то, что ты не отказалась от своей мнительности. Тебе говорили, а ты не отказалась. И поэтому Он и будет справедливо тебя судить за то, что ты не захотела отказаться. Вот. А то, что тот человек, там кто-то там, допустим, там врабил, воровал там или еще чего-то, ну, Бог его засудит, да, допустим. Ну и что с этого? Вот. Но тебя тоже засудит, если ты поступал по страсти. Даже если кто-то меня обворовал, вот, там своровал что-то у меня, он виновен, допустим. Он так и умер в этих страстях своих. Бог справедлив в том смысле, что Он просто оставит его в этих страстях по той причине, что он не раскаялся в них, не положил покаяния, не стал из этого выходить. Вот он и останется в этом, будет мучиться. Но и ты тоже обворованный, тоже останешься в своих страстях, что ты обижался, недовольствовал, унывал, там, или в депрессию впадал, или чувство недовольства в себе подогревал, роптал и прочее все. Ты тоже останешься в этих страстях. Вот, и тебя Бог в них оставит. Вот и все. И тогда вот она справедливость, то есть Бог будет судить тебя в том, что ты остался в этих страстях. Вот и всего лишь. И поэтому, так сказать, что ты не преодолел этого искушения, не прошел его правильно в душе своей. А тебе сказано, что чтобы не иметь пристрастия ни к чему на земле, а ты имеешь пристрастие даже к этим носовым платкам. А ты должен, так сказать, не иметь привязанности ни к чему вещественному в этом мире. Мы к этому призваны. Вот. Что, так сказать, не собирайте себе сокровищ там и прочее все, то есть не имейте пристрастия ни к чему вещественному, что оно все равно все рано или поздно исчезнет. Если ты лишаешься чего-либо вещественного, от этого входишь в страстное чувство, состояние, то есть в уныние, в депрессию, в ропот, недовольство, в отчаяние там или в обиду там, то есть страстные чувства, в них остаешься, то ты этим показываешь, что ты имеешь пристрастие к этому ко всему, ты привязан к нему, вот. И поэтому отсюда и получается, это твоя страсть. И она, собственно говоря, тебя и будет мучительна для тебя. И там за гробом она тебя и будет мучить. А надо разорвать привязанность к ней. Вот так вот. По идее, нужно разрывать привязанность, чтобы не быть привязанным ни к чему вещественному. Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенное. На свои платки украли, она думает. Там накручивает себе, что там чего-то там видит. Вот там то или то, и даже если накручивают, или даже если украли, там, к примеру, без разницы. Вот, ну, можно разбираться, это понятно. Вот, но дело-то не в этом. Дело в том, что надо самому человеку принять это правильное искушение преодолеть. Вот, и сам человек должен правильно преодолеть это искушение через то, что не отсечь пристрастие или привязанность к вещественному в этом мире. Поэтому Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Вот. Нужно привести пример, он праведный Иов в одно мгновение лишился всех своих сыновей, дочерей, там, всего имущества у него, всего лишился в одно мгновение. Так он не роптал, не отдавался духу недовольства и ропота, обиде или неприязни чувства, а сказал, упал пред Богом и сказал, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. И не роптал на Бога, ничего не сказал неразумного о Боге, сказано. То есть ничего не сказал такого и в движении чувств, чтобы как-то там чувство недовольства, ропота выразить там или еще что-то такое. Ничего этого не было у него. Вот. Вот пример из Священного Писания. Что человек лишился всего вещественного, так сказать, и вот как он это искушение преодолел. Это нам пример, как мы должны преодолевать искушение, которое приходит к нам, когда мы лишаемся чего-либо вещественного. Как мы его должны преодолевать. Что мы не должны входить от этого в страстные чувства, отдаваться им, а в смиренном настрое души принимать это, как Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. Вот так вот.
ведь каждая страсть ведь лежит, и самосногордостное состояние духа, то есть основа. И вот московская патриархия, так смотрю, то и не только московская, допустим, тоже католики, допустим, у них если есть борьба, допустим, со страстями, то есть именно основа-то ведь не меняет, меняется, допустим, вроде как страсть на лжедобродетель, и все. А основа, именно самосногордостное состояние духа, то есть или души, допустим, оно не меняется, то есть ни окраска не меняется, направление не меняется. То есть, смирение получается в духе, то есть вот это самое главное, то, что вы, чему вы учите, чему вы рассказываете, то есть основа этого нет. То есть то, что самое главное, самое необходимое для души человека, для спасения человеческой души, то есть то, что было в это разбойника. То есть у него, да, не было, может быть, какой-то период, но вот именно самое главное, он положил начало, то есть именно в основу, то есть он ударил саму основу, естественно, он спасен. Ну, я так понимаю.
Ну да. Здесь получается как? У разбойника как раз получилось, как не то, что не было, внешне у него не было крещения, там прочее всего, таинств и так далее, это да, так оно и есть, верно. А вот насчет борьбы со страстями здесь получается как? Что сама борьба со страстями, она предпринимается для чего? Для борьбы, что через борьбу со страстью человек выходит на борьбу с самосногордостным духом, с первородным грехом и пытается разорвать привязанность именно этого духа. Вот. И вот разбойник как раз, что он сделал? Он как раз вот это и сделал. Он, во-первых, он перед лицом искушения пошел путем правды. Понимаете как? Вот он ведь исповедовать Христа перед лицом тех, которые там фарисеи плевали, смеялись и прочее, все как бы ну, унизили по-всяческому. А он пренебрег всем этим и пошел исповедовал правду в лицо всем, пренебрегая всеми. Вот. И это один момент очень важный такой, что то есть исполнение заповеди, любовь к правде, алканье, жаждание правды. Вот, дальше. И другой момент – это чувство сокрушения, смирения и чувство упования, надежды на милость Бога. Вот, вот это у него тоже было. И решимость на то, чтобы терпеть скорбь. Он же терпел скорбь невероятную. И он смирялся в этой скорби, нес ее. И через это, получается, он и разорвал привязанность. То есть положил начало и намерение, что то есть вот это вот. И такой, в такой степени, чтобы разорвать привязанность к страсти, проще говоря, к первородному греху, который является основанием, началом всякой страсти. Вот это он и сделал. То есть. И поэтому Господь за это, в общем-то, и в общем-то, ну, за то, что он поимел вот эти все такие вот чувства душевных движений, качества душевные, то есть поимел вот эти в оттенках чувств в душе, поимел все это. И это как бы явилось в данный момент времени, у него пришло в такое, как бы, ну, что ли, стало как расположением его души, как бы, вот такое намерение он поймел, что все вот так, все. То есть оно бывает, что у людей, когда как бы вот такие вот исключительные обстоятельства, ситуации в жизни, и он как бы берет вот такую направленность в душе, и она становится как бы расположением его души, направленность его жизни всей. Бывает такое. Вот так и вот здесь с разбойником произошло. Вот бывает, как бы некоторые люди. Вот он не веровал в Бога, у него раз какой-то случай, ситуация, у него все поменялось, расположение души, он поверил, все пошло совершенно по-другому. Вот так и здесь и у разбойника у него получилось то, что он поменял расположение своей души. Он поменял вот именно на то, что сокрушился, смирился в духе со скорбью, с теми страданиями, которые постигли их. И решимость на то, что, так сказать, у него была в том, что он терпел же эти скорби, страдания. То есть скорбь, которая у него была, и телесная, и душевная в это время, он смирялся с ней, прошел ее до конца, получается. Вот оно чего. И пренебрег мнением мира. Вот, исповедовал Христа Богом. То есть мнение мира, которое исходило от сильных мира сего, фарисеев, там, законников, первосвященников, там, римские воины, отсюда, вот, там, соответственно, римская власть как бы в римских войнах была выражена. То есть все вот эти сильные миры сегодня, как бы, получается, унизили Христа, насмехались над ним, все это, то есть, как бы в униженном положении находился. А разбойник пренебрегает мнением сильных мира сего и говорит о том, что он есть Сын Божий. Вот. То есть помяни меня, Господи, то есть во Царстве Твоем. То есть, ну, то, что он верует в него, как, то есть, исповедует его Богом, пренебрегая мнением толпы. Вот. Это и говорит о том, что он как раз движение душевное его в чувствах такое поимелось, именно какое мы должны иметь, в том, что любовь к правде, исповедовать ее перед лицом мира, дальше, чувство сокрушения своей греховности, чувство смирения с тем, что, так сказать, со скорбями, которые меня постигают в жизни. Вот, и не убегать от этих скорбей, а проходить их в смиренном настрое духа. И растворять все чувство упования надежды на милость Бога, сознавая себя недостойным грешником, вот, надеяться только на милость Божию. Вот это все он и поимел как раз. И поэтому получается, что поимел это, причем не просто у него было это мимолетное какое-то, потому что не то положение. Мимолетное вот такое вот как бы нахождение вот этого всего, оно может быть тогда, когда человек, ну, не в таком состоянии, а в обычном состоянии находится, в таком как бы не в страдательном таком. А здесь, получается, он находился в состоянии именно страдания, мук тяжких. Вот он же распятый, висел на кресте, и были тяжкие муки. Вот в этом состоянии он приходит вот к таким чувствам. Это и говорит о том, что это было не мимолетное какое-то такое, это было именно как бы, ну, что он всей душой предался этому, изменил расположение своей души, поменял. Вот это что было на самом деле. Вот оно и получилось, покаяние благоразумного разбойника. Потому что обычно ж в таких, ну, положениях, в таких ситуациях, когда вот, ну, страдания там тяжкие, прочее, все там люди там от болезни даже вот страдают тяжко, все, и человеку трудно прийти там к покаянию, вот к тому, что застойное за грехи и прочее все. Человеку нужно себя к этому, то есть люди в основном ропщут, недовольствуют, вот. А он вот пришел к этому. И это и говорит о том, что, то есть, в таком состоянии, в таком страдательном, скорбе, страдании, муки физические, душевные, то есть вот это в это время. И человек приходит к такому вот душевному состоянию, к таким чувствам, утверждается в этом, это и говорит о том, что это стало расположением его души. Вот так вот. Поэтому ему и было, Господь сказал, что ныне же будешь со мной в раю.
Батюшка, так получается, что Господь ему открыл, он был способен это увидеть по состоянию своей души.
Но открылось это не так, что само по себе, а открылось, потому что он себя именно смирился в душе. Когда человек смиряется со скорбью, о чем я вам рассказывал с самого начала, когда смиряется со скорбью, несет как заслуженную за грехи, тогда как бы у человека открывается духовное видение. Именно он это и сделал, и у него открылось духовное видение, и произошло, и он увидел во Христе Бога. Вот это именно и произошло. И тогда он перед лицом всего мира исповедовал Христа Богом, не убоялся, то есть и дальнейшего. Вот. То есть пренебрег мнением толпы. И, то есть, дальше продолжал ощущать себя недостойным грешником, и в этом ощущении своего недостоинства он обратился, ну, как бы, чувство упования, надежды простер ко Господу, что надеюсь, тут, типа, только на Твою милость. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, то есть только на Твою милость, надеюсь, все. Вот так вот. То есть это, кстати, еще показывает нам, что вот смотрите, у него были все эти качества, вот сокрушение, смирение со скорбью. Вот через это открылись духовные очи его, когда смиряется со скорбью. Дальше открылась истина, правда. Вот. И дальше истину, правду надо исповедовать, вот. Не бояться, вот. Не человеку угодничать, не идти по пути ложного смирения. Он отверг это ложное смирение, тут же человеку угодил, исповедовал перед лицом толпы правду, что Христос есть Бог, Господь. Вот, и он это сказал перед всеми, что «помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Вот. И поэтому, то есть он исповедует Христа Господом, Богом. То есть исповедует правду, не боится. В том смысле, что и не пренебрегает этим, потому что обычно, что там еще даже в таком положении люди, что этот вот другой-то разбойник в отчаянии, там хулит, поносит, что нам до того, уже умираем, все. А он нет. Он, так сказать, умирая, все это, и он и тут же, умирая, исповедует и правду. Это очень важный такой момент. То есть это говорит о том, что когда мы узнаем правду и истину, так сказать, то мы должны ей последовать до конца, в общем-то, и не идти на поводу у толпы или мнения у сильных мира сего, которые, так сказать, там могут правду эту попирать, топтать, отвергать. Мы не должны ее пренебрегать все равно. Мы должны ее исповедовать до конца. Вот так вот.
Батюшка, а можно, допустим, вот тут, ну, как пример, допустим, то, что внешний пример, это вот крест, это внешний, а внутренний, допустим, как Давид говорит, жертва Богу, дух смирен сокрушен, то есть это путь самоотвержения, то есть именно самосногордостного духа, и это именно обретение духа смиренного, то есть сокрушенного перед Богом, я так понимаю, ну, вот, может быть, как-то так, внутренне, допустим, это проявилось, то именно принес им жертву, именно дух смиренного сокрушенного.
Конечно, да. У разбойника, конечно, были эти, благоразумного разбойника, были все эти чувства. Поэтому если говорится, что вот крест благоразумного разбойника, как пишет тоже святитель Игнатий Брянчанин, что нам дается в жизни такой же крест благоразумного разбойника, то есть когда посылаются нам какие-то или попускаются болезни, что мы вот болезни, там, скорби физические, телесные, голова болит, плохо тебе, давление поднялось или опустилось там, вот, у кого-то еще там что-то там на погоду, может, там, или там еще что-то такое, вот оно. Этому грешнику, вот, человеку, живущему на земле, попускается в жизни одно из последних средств – крест благоразумного разбойника, крест, короче говоря. А станет это крестом благоразумного разбойника или крестом разбойника, который, так сказать, роптал, хулил и поносил, так сказать, в ропоте, умер и пошел в ад, это уже зависит от произволения человека. Как он преодолеет, то есть пройдет вот эту вот болезнь, страдание, скорбь. Если он будет смиряться подобному благоразумному разбойнику, то есть ему голова болит, ему плохо, давление там или еще чего-то, то есть, короче говоря, там или же тело болит, или еще что-то у него там болит, в теле, там, то есть какие-то болезненные состояния, страдания, вот, ему плохо, вот, это его болезни. А он в это время, подобно благоразумному разбойнику, смиряется, благодарит Бога, несет как заслуженный за грехи, то есть, слава Богу за все, благодарю Тебя, Господи. За посланную мне скорбь, достойное за грехи мои принимаю. Все правильно, все верно, так мне и надо за мои грехи. Всю жизнь грешник, окаянный, бесноватый, прожил, так сказать, в своих грехах. Вот, ничего доброго не сотворил, и все, если было доброе, то все осквернил своими страстями и грехами. И поистине настоящего, истинного добра у меня нету. Господи, прости меня, грешника, окаянного, недостойного, надеюсь только на Твою милость. Вот это то, что мы должны, так сказать, в те моменты времени, когда нас постигают те скорби, страдания болезненные, то есть как бы крест, который нам попускается в жизни, и как мы должны, подобно благоразумному разбойнику, правильно, точно так же проходить их, чтобы таким образом приносить покаяние, подобно благоразумному разбойнику. Мы тоже так можем в скорбях, страданиях телесных, физических, которые нас постигают. Ну и в это время как раз и можно, вот, слава Богу за все, благодарю Тебя, Господи, достойно за грехи мы принимаю, слава Богу за все, и тем молитвы, псалмы, которые направлены на то, чтобы на возгревание чувства смирения со скорби, со страданием. Вот когда человек так будет делать, ему на душе будет становиться легче. Соответственно, физическое страдание будет восприниматься легче, вот оно чего. Потому что когда человек будет роптать, недовольствовать, то на душе ему будет тяжело. Отсюда и физическое страдание, восприятие будет тяжелее. А когда он будет смиряться на душе, вот, и нести как заслуженный за грехи, то есть смиряться, отсюда и будет получаться смирение душевное. И проходить, понуждать себя проходить в чувстве смирения эту скорбь и страдание физическое, телесное, то тогда отсюда ему на душе будет становиться легче, и, соответственно, восприятие болезненного страдания физического и телесного будет легче. Вот так вот.
Батюшка, прошу прощения, а вот может, допустим, неблагоразумный разбойник, состояние неблагоразумного разбойника, когда проявляет, допустим, это самосногордостное проявление, допустим, духа, то есть когда ропотом, недовольство, не по-моему, вот вылезает, получается, самосногордость. То есть мы можем определять, когда у нас, допустим, есть смирение или нет, допустим, когда у нас разбойник, допустим, благоразумный или неблагоразумный, я так понимаю. То есть, то есть либо самоотвержение идет, допустим, путь креста, допустим, принятие креста, то есть принятие скорби, смирение со скорби, или путь, допустим, самоотверждение, то есть самосногордость и дух. Не по-моему, вот так это, как я там, робот, недовольство и прочее. То есть вот, вот так обращается состояние духа. Такое, как лакмусовая бумага, то есть ворота, определение состояния именно духа. Я так понимаю.
Ну да, но только единственное, что, да, так можно. Но единственное только момент такой, что как бы вот это вот крест, который человек должен нести, скорбь, и смиряться с ней, вот, это именно крест, то, когда человек как бы не идет на поводу страсти. Скорбь, которая от того, что он не идет на поводу страсти, и он смиряется в этом случае, тогда оно является спасительным для его души. А не то, что он смиряется тогда, когда идет на поводу какой-то страсти, когда его влекут в какую-то страсть, и он тоже страдает от этого. Вот. Но, так сказать, он при этом, так сказать, идя на поводу этой страсти, он, не, получается, как бы идет на поводу у нее, получается ложное смирение. Вот. И он тоже там типа смиряется, все это, но в итоге у него выходит ложное смирение, и выходит отсюда, что настоящего истинного смирения в этот момент времени нет. Потому что на самом деле это идет по страсти. Вот в этом разница. Там, не, там смирение с тем, что нет удовлетворения страсти, а здесь наоборот. Человек смиряется с тем, что идет на поводу страсти. То есть, когда человек идет на поводу ложного смирения, вот, и воспринимает это за истинное смирение, то тогда у него, так сказать, получается, он идет на поводу страсти. Соответственно, смирения настоящего истинного как такового нет.
Тут, значит, совсем недавно говорила с одним из родственников, взрослый мужчина, и мне такое сказал, что «а Бог будет судить по милости». «Ну ничего себе, — говорю, — ты сказал, — что значит это? Ты там будешь только поверить, что ты как католики или протестанты, кто там из них, если мы верим, что Христос, и уже спаслись. То есть ты будешь есть, пить, развлекаться и делать все, как ты хочешь, по страстям, а, и будешь падать на то, что Бог милостив, Бог, значит, по милости. Значит, не сопротивляясь страстям».
Здесь это понятно, что Бог будет судить по милости. Истинно так. Но дело вот в чем. У них неправильное понятие само по себе, то есть о спасении. Потому что оно, опять же, механическое, магическое. У них понятие это какое, что Бог, типа, он как бы, ну, захочет, помилует, посадит тебя вот в рай, допустим, и все, и ты будешь блаженствовать. То есть, типа, у них понятие, представление такое, что, типа, все зависит от прихоти Бога. Вот захочет он тебя просто так посадить, хотя ты и в страстях жил. Вот. Но он решил тебя по милости посадить и посадил в рай. И ты теперь блаженствуешь. Вот понятие какое у этих людей. То есть оно механическо-магическое. О спасении. Неправильное, неверное понятие. Да, Бог будет судить по милости, но дело-то вот в чем. В том, что если кто одержим своими страстями, то чтобы Бог его посудил по милости, надо, чтобы он в конечном итоге их оставил. Вот, он может тебя поместить в рай, но если ты их не оставишь и там останешься в этих страстях, то для тебя, так сказать, ты и в раю будешь страдать и мучиться. Вот оно чего. И в итоге тебе придется, так сказать, переселить в другое место, иначе ты из рая начнешь делать ад. Вот. И когда такие соберутся все в раю, то есть как вот с землей что творят люди, то же самое начнут делать и с раем. И вот чтобы этого не было, поэтому все те, которые, так сказать, не хотят отставать от своих страстей, хотят в них оставаться, просто они будут в том месте, которое, так сказать, не в раю, короче говоря, вот так вот. Что, потому что нахождение в раю, оно не сделает их блаженными. Вот оно чего. То есть Бог не может сделать человека блаженным помимо его воли. Вот он что. Кто не встал на путь борьбы со страстями, кто не положил начало этой борьбы, вот. Бог не может его сделать блаженным помимо его воли. Он не положил начало этой борьбе, Бог раз взял и сделал его блаженным. Если Бог может так делать блаженными людей помимо их воли, тогда встает вопрос такой, что почему бы не сделать всех блаженными помимо их воли? Зачем, так сказать, оставлять души человеческие в таком состоянии мучительном? Надо просто сделать их блаженными, да и все. Вот, жалко, что ли? Вот. И тогда получается, просто ты, Господи, сделай всех блаженными, раз ты можешь, и все вопросы. Но вот это и есть неправильное понимание о спасении, что блаженными может быть только те люди, которые сознательно выбрали удовлетворение своей совести, добродетель. Отсюда они участвуют в блаженстве. Те, которые это не выбрали, то есть в своем свободном произволении, не пошли этим путем, не устремились, не положили начало шествия по этому пути, вот, то они сделать их блаженными помимо их воли невозможно. То есть Бог может изливать на них благо... Ведь что такое блаженство? Это значит, чтобы тебе дать благодать. Ну вот Бог и зальет на тебя благодать, а ты будешь в страсти погрязать своей. И дальше отдаваться страсти. И тогда, когда ты будешь отдаваться дальше страсти, то а Бог будет изливать на тебя благодать, то ты будешь становиться, превращаться в демона, мало-помалу, постепенно. Вот так вот. Вот что будет. Потому-то Бог и не дает нам благодать иногда сразу сходу и оставляя долгое время, чтобы мы поборолись. А почему? Потому что дай нам благодать. Человек просто останется в своих страстях, и все, и погибнет. То есть его страсти, они будут являться для него погибелью. А чтобы он вышел из них, поэтому Господь отнимает действие благодати. Иногда дает, а потом отнимает. Опять дает, потом опять отнимает. Чтобы человек, так сказать, поборолся со своими страстями. Потому что привязанность к страстям, она все равно и есть и началом, и, в общем-то, как говорится, адским мукам. Она и есть адские муки в душе человека. И сделать человека блаженным, помимо этой его привязанности к страстям, невозможно. Вот оно что. А эти люди понимают это спасение как прихоть Божию. Это неправильное понятие спасения. Спасение – это не прихоть Божия. Вот оно что. Если бы это было прихотью Божией, то Бог бы тогда просто взял всех, спас и все, и не надо было Христу даже приходить на землю. Просто бы всех спас и все вопросы. Но дело в том, что разумное существо, оно разумно, имеет разумно свободную самостоятельность. И оно в своем выборе вот, разумно свободно. И может выбирать, чего хочет. И исходя из этого уже идут последствия. Если оно выбирает страсти и к ним привязывается, то вот и последствия от этих страстей. Они являются мучительными для него. Бог его не мучает, он не помещает его в какие-то мучения там, потому что у них представление, что это Бог поместит в какой-то ад, вот, а надо просто их вынуть из этого ада и поместить в рай, и все вопросы. На самом деле это неправильное понятие, вот, потому что ад – это есть страсти, живущие в вас. Бог просто вас поместит в то место, где все такие же находятся, но мучить вас будут ваши же страсти, вот что будет вас мучить. Но Бог не будет вам давать каких-то новых мучений. А мучения будут исходить от ваших страстей. Вот от чего они будут исходить, мучения. И это будет только являться причиной ваших мучений и страданий. Вот так вот.